Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протоиерей Валентин Амфитеатров. Слово в вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. В Иерусалиме и его окрестностях совершалось в одну из предпасхальных недель странное явление. Из уст в уста передавались чудные рассказы про Иисуса из Галилеи. Рассказывали, как он учил, и как уроки его смягчали, преобразовывали человеческую душу, как он жил и действовал. Массы людей были свидетелями и непосредственными участниками такого преобразования. Неисцельно больные выздоравливали, прокаженные очищались, грубые, самолюбивые, жестокие душой изменялись в кротких, смиренных и добрых. Известия об Иисусе были одни из тех, что массы людей чувствовали в нем чудотворца, имевшего силу воскрешать телесно и духовно Спасителя. Миллионная масса горела нетерпением торжественно встретить Иисуса в Иерусалиме и своими задушевными восторгами положить начало благоговению и любви к Господу, признать в нем ожидаемого Мессию и отдать ему свои душу и сердце. Такое восторженное настроение миллионных народных веселых масс приводило в восхищение 12 учеников Спасителя. Их радость была неудержима. Им казалось несомненным, что настало теперь не для них только, но и для целого мира бесконечное счастье. Взоры учеников обращались на Иисуса. Ученикам хотелось, чтобы их Учитель был также настроен, как и они. Но взоры Господа были кротки, и речи сдержаны. При общем ликовании Спаситель вдруг произнес: «Вот мы входим в Иерусалим, здесь предан будет Сын Человеческий, и осудят его на смерть, и предадят его народу на поругание, и биение, и пропятие». Слова Спасителя для находившихся в радостнейшем настроении учеников его были неожиданны, как гроза среди безоблачного, ясного, теплого дня. Однако они уразумели в них тяжелую правду. В этих словах заключался еще и такой смысл. Во-первых, Спаситель желал, чтобы ученики поняли, что вслед за восклицаниями народными наступят дни тяжкого искушения и для Иисуса, и для истинно его любящих. Во-вторых, что вообще восторженное состояние человека есть явление непостоянное. И в-третьих, Спаситель указывал верный путь к постоянно радостному настроению, даже в дни страха и ужаса. Приведенные слова Спасителя внушали им с осторожностью отдаваться восторгу и с тем вместе давали поучение, как быть и что делать в наступающие дни. Гул народных масс встретил Иисуса восклицаниями «Осанна!». Старики и дети женщины и мужчины с пальмами в руках, слили в одно целое свои голоса. Их веселые клики, как живой громкий колокол, возвещали вступление в царствующий город царя царствующих. Этот живой колокол не вызвал в спасителе чувства одобрения. В этом громогласном, суетливом выражении восторга не было проявления глубокого чувства, одна торжественная, нарядная внешность. Слава Божия только выкрикивалась звуками голосистой массы и, не затрагивая ее сердец, тут же исчезала. В торжественной встрече Спасителя был праздник праздного народа, но не заявление искренней веры. В этой торжественной обстановке не было совсем внутреннего побуждения. Народ, как стая очарованных, шумел, ликовал. Как было во встрече Спасителя, так бывает и часто с людьми. Народная слава, общественный почет – это блистательный фейерверк, от которого через несколько минут остается только смрадный пепел. Это весенний прилив половодья, влекущий за собой изобилие вод, где волны стремятся обогнать и потопить одна другую. Подобные явления непрочны. Потому-то Спаситель и остерегает своих последователей всех времен быть осторожными при принятии за истину мнение общества, о чем бы то ни было. Общественное мнение – волна, напирающая и уносящаяся. Нынче она в нашу пользу, а завтра против нас. Человек должен руководствоваться не общественным мнением, а заповедями и законом Божиим, неприходящими и неизменяющимися. Не замедлило исполниться на Иисусе Христе все непостоянство общественного мнения. Еще не увяли на дороге разбросанные пальмы, по которым шествовали святые стопы Бога-человека, как уже колокол возбужденного ликования в народе замер. Вместо радостного клика, вместо веселых разговоров является раздражение, гнев, начинаются мечтательные затеи. Вместо слов «Он чудотворец и учитель» те же уста повторяли «Он развратитель и возмутитель». Вместо слов «Господь» те же уста кричали «Он злодей». Вместо слов «Осанна» слова «распни», вместо престола – голгофская казнь. Так, после торжественного дня, настают дни тяжких скорбей, страданий и, наконец, крестная смерть Христа Спасителя. Спутников Господа теперь мало, остались верными и дружественными единицы, все же прочие отступились, отверглись, изменили и даже отреклись лучшие, излюбленные Спасителем люди. События дали урок ясный. Быть верным в дружбе, не покидать человека в беде и напастях. Только в печальные дни познаются достоинства и дружбы, и любви. Евангельским событием освящены эти великие связи человечества. Закрепляются они не шумно, не крикливо, не возбужденно, но тихо и скромно, подобно тому, как воспламеняется искоркой тихий, лучезарный свет чистой свечи, озаряющей ночную тьму. Не восхитившись торжественной встречей, сделанной ему в Иерусалиме, Спаситель благосклонно остановил свое внимание только на детях, на младенцах, вещавших ему «Осанна». Этим он указал, какой восторг соответствует достоинству человека. Восторг есть выражение чистого, безупречного, живого, беззлобного сердца. Всем людям, однако, без различия возраста, влагается в душу этот божественный дар. Но не только восторг, но даже сердечная радость невозможна для весьма многих людей. Невозможна она для людей ленивых и нерадивых. Отдых сладок и приятен только после тяжелого труда, как ощущение удовольствия здоровьем, естественно, после боли. Невозможна сердечная радость для людей нетерпеливых, раздражительных, недоброжелательных, завистливых и памятозлобных. Светлый лик утешения и любви для них затуманивается вдруг. Такие люди готовы разбить драгоценную вазу по одному только капризу, что из нее берут цветы и другие люди. Неполно чувство радости для всех людей, одержимых разнообразнейшими страстями, настолько, что они властны разрушить даже наши семейные связи и отнять у любящей души сына, мать, друга и подругу. Но Спаситель ни для кого из нас не закрыл вход в небесное царство. Через покаяние и желание исправиться в каждой душе может открыться дверь, через которую будет доступ для христианской радости. В каждой душе просит Христос себе обители. Даже в дни скорби и искушений не затворяет эту дверь божественное милосердие. Требуется одно – последование страждущему Господу. Ведь Он за нас пострадал, чтобы оставить нам пример, да последуем стопам Его, убеждает апостол Петр. Теперь наступает страстная неделя. Пусть каждый из нас приблизится к страждущему Спасителю. Пусть каждый из нас ему сопутствует шаг за шагом до конца крестной дороги, и тогда путь нашей жизни исправится. Сердце наше, испытанное страданием и скорбью, умилится. Итак, в наступающую неделю христиане устремим свои взоры на Господа с плачущими женами иерусалимскими. Будем взирать, как Он, Господь неба и земли, за наши грехи осуждается на смерть, несет крест и изнемогает под бременем креста. Понесем Его крест. Слушая Евангелие на страстной неделе, постараемся проникнуться безмерным величием страданий и заслуг Сына Божия. Мы будем внимать кроткому, любящему голосу, призывающему к радости всех, всех, к радости блаженных упований, ко спасению. Пред страстями Христовыми всем достанет место, и мытарям, и блудницам, и разбойникам. Если бы это случилось, тогда действительно мы могли бы чистым сердцем праздновать пресветлое воскресение Господа и воскресение своих душ, умерщвленных страстями и грехами. Отправимся, кто хочет, в путь за приобретением небесных утешений и радостей. Все отправимся по крестной дороге, кому нужно освободиться от подавляющей пошлости. С нами на этом пути, не забудьте, будет Христос, страдающий и сострадающий. Аминь. Вы слушали слово протоиерея Валентина Амфитеатрова на праздник входа Господня в Иерусалим. дорогие братья и сестры, 30 марта, день тезоименитства преснопамятного архиепископа Алексия Фролова. Мы предлагаем вашему вниманию одну из записей слова Владыки, предоставленной радио Радонеж его духовными чадами. Проповедь о любви.
Мы по какой-то причине, и совершенно непонятной, все больше и больше забываем говорить о любви. Видимо, все-таки это такое чувство и человеческое состояние, и состояние человеческого сердца, о котором нам трудно говорить, потому что нередко мы не знаем, что это такое. Мы даже забыли о том, что в основе мира бытия лежит божественная любовь. И Господь дарует нам все потребное и ко спасению, и к нашей жизни по своей любви. Мы абсолютно ничего не заслуживаем. Все то, что мы имеем по Его любви. И даже самый высочайший дар, о котором мы тоже забываем, даже и мыслить об этом забываем, о даре вечности. Ведь и вечность нам дарована только лишь по любви к Божией и только лишь потому, что Господь желает приобщить нас к вечной радости бытия с Ним. Вот это основной смысл нашего бытия. Он так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он показал, насколько Он нас любит. Он нас любит тем, что нас создал. Он нас любит и потому, что Он нам даровал рай, и Он взял всю вину и преступление, и последствия преступления на Себя. Он так любит, Он не может не любить, потому что Его природа и Сам Бог есть любовь. И вот мы об этом всегда забываем. Мы начинаем постепенно удаляться от любви, и там, где нет любви, есть традиционное такое понятие, как справедливость. И мы начинаем с этими такими понятиями входить в мир и строить отношения с нашими самыми близкими людьми с этим понятием справедливость. И вот надо бы каждому из нас задавать почаще себе вопрос: а где справедливость, когда я согрешил, а Христос на кресте? Где эта справедливость? По правде мы хотим? А где правда, если мы согрешили, а Христос на кресте? Правда на кресте. Справедливость также на кресте. И вот обратите внимание, в сегодняшнем Евангелии, дорогие братья и сестры, поразительным образом нам вновь и вновь напоминается о том, что прощение – это необходимое и совершенно справедливое, опять-таки для нас, такое жизненная позиция. Каким же образом прощение необходимо и внедрять в свое сердце, и это чтобы было основой нашей жизни, постоянное прощение. Посмотрите-ка, в молитве «Отче наш», который нам даровал Господь, «И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим». Мы все время, опять-таки, рассчитываем на любовь Божию к нам, нередко не зная, что это такое, но мы хотим Его любви, мы же знаем, что Бог есть любовь. Нередко никогда и в жизни мы не дали возможность Богу прикоснуться своей любовью к нашему сердцу. Мы знаем, как положено, мы знаем, как должно быть справедливо, и поэтому мы с этими понятиями выходим в мир и постоянно требуем этого справедливого отношения ко мне. Я знаю, что необходимо уважать мое человеческое достоинство. Мы всегда с вами слышим удивительные иктинии, где говорится, и постоянно молимся мы: «Я великом господине, отце нашем, я властях и воинстве, я тех плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных». И мы все время говорим: «Господи, помилуй». Мы только давайте-ка задумаемся, у кого мы просим? Бог, который есть любовь. Я очень часто забываю об этом состоянии, об этом чувстве любви, которым я должен руководствоваться. Я очень формально обращаюсь с этим словом: «Господи, помилуй, подай, Господи». Еще раз я говорю, я не знаю, что такое любовь. А ведь обратите внимание, дорогие, ведь если в основе мира бытия лежит божественная любовь, мы избираемся Богом для того, чтобы сохранить Божию любовь здесь, на земле, любыми средствами, даже тогда, когда тебя ударят в правую щеку, подставь левую. Бог так обращается к нам: «Ты же любишь меня, ты же веришь мне, что я тебя спас, но сделай так, как я сделал. Не ищи справедливости, а сделай то, что я тебя прошу. сохрани мою любовь даже к этому человеку, который с твоей точки зрения не заслуживает ни спасения, ни уважения человеческого. А я тебя прошу, полюби его, не относись к нему со справедливостью. Так вот, дорогие братья и сестры, когда мы говорим о любви Божией, и вы посмотрите, какой удивительный образ дается нам, на что я хотел бы обратить особое ваше внимание, это когда должнику был господином, долг не прощен, а сказано было: возьмите и жену, и детей, и чад всех всего дома, и посадите в темницу. Вы посмотрите-ка, насколько очень тонко и точно замечено, что тот человек, который не имеет любви, он всех истязует своей нелюбовью. Он своим может истязать людей своим настроением, отношением к правде, к справедливости. И все страдают из-за одного только человека, который не имеет этой любви, он не знает, что такое любовь. И очень часто, дорогие братья и сестры, в семье страдают от мамы, которая не знает, что такое любовь, потому что она не любит своего супруга, не любит своих детей, она все ищет справедливости. Дайте мне алименты, дайте мне денег, неважно, как я люблю я тебя, ты мне дай только деньги. Папа, который не знает, что такое любовь, и не знает, как относиться к своей супруге, и дети не видят, что такое любовь, и не воспитывается любви ни у папы, ни у мамы, потому что ни он, ни она не знает, что такое любовь. Это есть мучилище для всех, кто окружает таких людей, который не знает, что такое любовь. И вот этот грех прощен. Мы всегда, как я говорю, мы не знаем милости, и мы даже не верим в милость Бога, насколько она велика, и насколько часто и постоянно, можно сказать, Бог нам прощает. Мы опять лишаем себя милости Божией, опять лишаем себя любви, света, только лишь потому, что мы не доверяем Ему. Так вот, все то, что я сейчас говорю, дорогие братья и сестры, это только лишь говорится об одном. Мы не знаем, что такое любовь. И мы о любви не говорим, но надо просить у Бога, поскольку Он есть любовь. Господи, научи меня любить. Господи, я обращаюсь к Нему. Но Ты настолько милосерд, и я это должен от сердца, с любовью также обращаться к Нему. Он есть любовь. И я с любовью должен к Нему обращаться. Господи, ну Ты имеешь величайшую любовь. Но достучись до сердец вот власти, воинства, моего родственника, родственниц. Достучись до его сердца. Ты только это можешь, потому что ты имеешь такую великую любовь. Я тебя умоляю, Господи, прошу, даруй ему любовь к тебе и к нам. Даруй ему веру. Вы посмотрите-ка, и Бог, как бы ни старался, нередко не может достучаться до человеческого сердца, потому что он закрывает его, свое сердце, относясь к другим людям, относясь и к Евангелию, к Слову Божию, по-человечески. Мы закрываем свое сердце от милости Божией. И вот если мы с вами, христиане, пребывающие в храме Божьем, мы глубоко должны осознавать, что вера – это дар Божий. И кто этого не сознает, кто считает, что вера – это заслуга моя, тот глубоко ошибается и находится в прелести. Любовь и доверие Богу – это дар Божий. И мы это должны понимать глубоко. Так вот, когда вера – это дар Божий, и мы избираемся Богом не для того, дорогие братья и сестры, чтобы только верить в Него, но заставить себя послужить Ему, любовью Его, показать, насколько Он любит. И вот если мы знаем, что Бог милостив и прощает нам, то как же, дорогие братья и сестры, мы можем требовать справедливого отношения ко мне, чтобы человек уважал мое человеческое достоинство. А где действие согласно благословению Божие? Где действие согласно любви? Если древним сказано: око за око, зуб за зуб, а я вам говорю, говорит Господь, любите врагов ваших. Вот он критерий настоящей христианской любви. Это любовь, которая совершенно действует вопреки человеческой логике, традициям. Ведь настоящая любовь больше страдает из-за любви к другому, нежели к себе. Желает жить жизнью другого по любви к нему, нежели жить жизнью своею. Это и есть жертвенная любовь. вот она, настоящая христианская любовь, то эту любовь отцы, пустынники, подвижники называли божественной любовью. Та божественная любовь, которая действует в человеке не потому, что он ее заслуживает, а потому, что он к ней стремится всей своей жизнью. Он стремится довериться Богу и делать то, что Бог предлагает. Если древним сказано «за око, зуб за зуб», а я вам говорю «любите врагов ваших», так у нас не должно, оказывается, быть врагов. И что значит «от сердца простить»? Бог тебя простит. А здесь никакого чувства. Да ладно, уж Бог, да, я знаю, как мы нередко прощаем других людей. Ну что ж, немощь человеческая, я опять остаюсь на высоте перед тем человеком, которого я прощаю. Нет, это не есть прощение. Это есть тщеславное чувство человека, который все равно в любой ситуации, даже когда прощает, он чувствует превосходство свое над другим человеком. Этого не должно быть. Кто не умалится, как вот это дитя, тот не войдет в Царство Божие, некогда было сказано Спасителем о христианском настроении. Вы посмотрите, дорогие братья и сестры, какое же настроение в таком случае мы должны иметь каждый день, каждый час, общаясь с людьми? Никому ничем не оставайтесь должниками, кроме взаимной любви. Вы представьте себе в таком случае, если бы каждый бы из нас притворял желание другого человека своей любовью, желанием послужить ему, какое здесь справедливое отношение я буду требовать к себе. Я, поскольку если бы я обладал любовью, я на все закрывал глаза. Любовь не завидует, не ищет своего, не тщеславится, всему верит, на все надеется, любовь все покрывает. Любовь не видит недостатков. Даже если я вижу эти недостатки, я покрываю своей любовью, и они мне абсолютно ничего не значат. Так по-настоящему любит муж жену, так по-настоящему жена любит своего мужа, так по-настоящему христианин любит любого человека. Дорогие братья и сестры, а теперь в кого же мы превратились, пребывая в церкви, когда мы требуем любви к нам, чтобы нам служили, чтобы нас любили? Я не знаю, что такое любовь. В кого мы превратились? Мы являемся ли детьми Божьими? Или являемся ли мы христианами по-настоящему? Это безумие наше, дорогие братья и сестры, постоянно требовать любви к себе, но не страдать из-за любви к другому человеку. Разве мы можем, дорогие мои, не любить, если мы с вами христиане? Вот, дорогие братья и сестры, вот это прощение, чувство любви, которое не может не простить. И вот это основной критерий нашей жизни. Если мы не можем прощать, мы не христиане. Если мы не любим любых всех людей, мы не христиане. Если мы не имеем этой любви, мы не Божьи люди. И вот испугаемся, дорогие. Если мы не умеем прощать малых слабостей, малых немощей, малых недостатков, малых ошибок нашим ближним, то на что же мы рассчитываем, когда читаем молитву «Отче наш, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем»? Верим ли мы Богу в таком случае? Доверяем ли мы Ему? Любим ли мы действительно наших самых близких людей? Вот об этом и говорит сегодняшний Евангелие. Я думаю, дорогие братья и сестры, каждый раз, вот начинающаяся неделя, это же чудо Божие. Опять мы дожили до воскресного дня. Опять мы услышали Слово Божие, обращенное к нам, к человеческому сердцу со словами: «Сыне, вот я тебе на эту неделю даю возможность подвига. Вот как ты слышал сегодняшнюю притчу, когда я простил немилосердного человека сначала, но потом увидел, как он кается, просит, и выпустил всю и семью из темницы. Я даровал ему мир, даровал ему свободу, я даровал возможность дальше жить. Но посмотри, христианин, как этот человек, которому я простил, не прощает своим ближним. Так ли на тебе следует поступать? Испугайся, христианин, своего состояния». С праздником!
Вы слушали слово преснопамятного архиепископа Костромского и Галичского Алексея Фролова о любви. Запись из архива духовных чад Владыки.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником входа Господня в Иерусалим, вербным воскресением. Сегодня мы продолжим путешествие по страницам детских дореволюционных журналов. Наш выпуск открывает проповедь на вербное воскресение из поучений протоиерея Родиона Путятина. Она была опубликована в 15-й книжке за 1904 год «Троицкого чтения для детей. Зернышки Божьей Нивы». Это издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В вербное воскресение мы по уставу нашей церкви имеем обыкновение держать в руках древесные ветви и горящие свечи. Для чего это? Этим мы вспоминаем торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Держа в руках ветви, мы как будто встречаем Иисуса Христа, как некогда встречал Его народ Иерусалимский. Мы и сами, дети, некогда на самом деле будем встречать Иисуса Христа, только не таким, каким встречали Его иерусалимляне. Иерусалимляне видели в нем кроткого царя, сидящего на жеребяте осли, а мы узрим его грядущего на облацах силою и славою многою, узрим судьей страшным для нечестивых. И потому-то, держа в руках древесные ветви, мы воспоминаем и будущее наше воскресение, наше исшествие на сретение судьи страшному для нечестивых. И посмотрите на сии ветви. Они зимою были как бы мертвы, без жизни. Но вот с наступлением весны они опять ожили. И мы умрем, и для нас наступит смерть. Это суровая зима. Но придет наша весна, и мы опять оживем, и наше тело, истлевшее в земле, опять соединится с душою. Смотря зимою на дерева, и вообразить, кажется, не вообразишь, чтобы они могли опять ожить, зазеленеть. И однако ж так бывает. Смотря на мертвых, опуская тела их в могилу, так и думаешь, что ты уже с ними простился навеки. И представить себе не можешь, чтобы истлевшее их тело когда-либо ожило, восстало. И однако ж так будет. Таков у Бога закон. Он тленное облечет в нетление, и мертвое соделает бессмертным. Итак, держа в руках древесные ветви, мы выражаем то, что встречаем Господа Иисуса Христа. Что же теперь значит горящие свечи? Для чего мы держим их в своих руках? Этим мы показываем наше усердие к Иисусу Христу, наше пламенное желание встретить Его. Как у нас в руках горит свеча, так в нас сердце горит любовью к Иисусу Христу и желанием встретить Его. О, когда бы это было так! О, когда бы наши сердца горели любовью к Иисусу Христу, как горят свечи под святыми иконами! Но мы можем, дети, и теперь еще встретить Господа, и нам не нужно далеко выходить для встретения Его. Он непрестанно при нас. Он непрестанно стоит при дверях сердца нашего. Но отворяем ли мы сии двери для Иисуса Христа? Изъявляем ли желание встретить Его? Увы, двери нашего сердца все заперты. Нас все дома нет для Иисуса Христа. Наше сердце полно забот о суете мирской, а для Господа в нем нет и места. И подлинно, чем мы доказываем, что рады встретить Господа, грядущего в сердца наши? Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, то некоторые из народа снимали с себя одежды и бросали на дорогу, по которой Господь проходил. Но мы, дети, что бросаем для Господа? Бросаем ли те свои удовольствия, которых Он не любит? Бросаем ли те свои дела, которые Ему неприятны? Что же пользы, что мы составили праздник и пришли в храм Божий? Что пользы, что величаем Христа зовущего, благословен гряды? Нет, дети, если мы действительно желаем встретить Господа и иметь Его всегда в душах наших, то непременно должны бросить то, что Ему неприятно, и что мы слишком любим, любим до забвения Бога. Христе, Спасителю наш, Ты все стоишь при дверях сердца нашего, Ты все ждешь от нас раскаяния. О, не удаляйся, подожди еще и еще. Может быть, наконец мы одумаемся, раскаемся. Аминь.
Великим постом. Открылся алтарь, весь залитый огнями. Колеблется пламя свечей. Толпа без движения. В смолкнувшем храме звучит только пенье детей. Как жертву вечернюю наше моленье, Ты, Господи Боже, прими. К Тебе пусть они с фимиамным куреньем доносятся с грешной земли. И мерно брецают цепочки кадила, и ладана клубы плывут, и в Божьи чертоги небесные силы людскую молитву несут.
Нашу программу продолжает рассказ Валентины Костылева «Урок». Помню я далекое милое детство. Помню его так ясно, так живо, что на минуту забывшись, я как бы переживаю то время опять. Теперь, когда на дворе весна, когда сверкают всюду в ложбинках ручейки, а за оградой палисадников распускаются вербы, я невольно вспоминаю отпуск из гимназии на каникулы перед Святой, вспоминаю говенье на Страстной в церкви Святого Спиридония, вспоминаю и отца Иоанна, и хор певчих, куда я сам примазался как дисконт, весьма понятливый, скромный и старательный дисконт. Все это заставляет меня окончательно уйти в прошлое. И вот я, мои дорогие читатели, не буду противиться нахлынувшим на меня чувствам и расскажу вам один весьма трогательный и весьма поучительный случай из моего детства. Произошло это на Страстной неделе в пятницу. Рано утром я уже был разбужен необычной суетой, царившей в нашем доме. По комнатам бегала мама, кричала на кухарку Аграфену. Девчонка Танюшка, подобрав юбки, лазила у нас под кроватями в детской. Вытаскивала оттуда мои картонные корабли с потемневшими от пыли парусами. То там, то сям мелькали ее голые ноги. Вот отсюда-то и начинается мой рассказ. «Танюшка!» — крикнул я недовольно. «Что ты делаешь? Ты изломаешь мои корабли!» «Ишь, какая невидаль! Барыня приказала давно все твои корабли в печке сжечь. Да уж это только я такая!» «Ах, Танюшка, это было что-то невероятное! Это был какой-то бес, вечно она огрызалась и всячески старалась тебе сделать неприятное!» Она любила, например, рассказывать страшные вещи про домовых и про покойников. И всегда рассказав, Танюшка прибавляла, что все это истинная правда, ссылаясь то на свою бабушку, то на дедушку. Будто все это они собственными глазами видели. Бывало, расскажет какую-нибудь историю, а потом целую ночь из-за этого не спишь. Сколько раз мы все три брата к маме на постель ночью приходили, спасаясь от страшных призраков, которые окружали нас после Танюшкиных рассказов. В это утро я не выдержал и громко раскричался на надоедливую девчонку. На мой крик прибежала мама. Я стал ей жаловаться на Танюшку, стал маме рассказывать все, что знаю о ней плохого. Рассказал даже о том, что третьего дня она утащила с погреба горсть творога, приготовленного для Пасхи, и так далее. Одним словом, я сумел маму настроить против Танюшки, и она тоже раскричалась на нее и, топая ногами, выгнала ее из моей комнаты. «Я не хочу, чтобы эта противная девчонка убирала мою комнату», — сказал я недовольно. «Я ее уволю после праздников. Она стала чересчур забываться», — произнесла строго мать, выходя из детской. Через несколько минут в комнату пришла с ведром и целым ворохом мочалок и тряпок, босая и также с подобранными юбками Аграфена, и стала убирать мою комнату. Я был вполне удовлетворен, я торжествовал. Наконец-то я отплатил за все Танюшке. Когда я поведал обо всем произошедшем братьям, они глубокомысленно и также с чувством удовлетворенности сказали: «Так ей и надо». Тем все и кончилось, а через несколько минут я уже играл с братьями в саду в индейцев и совершенно забыл и о Танюшке, и о всех тех неприятностях, которые ей причинил. В полночь в церкви было торжественное богослужение с крестным ходом вокруг храма. Была теплая весенняя ночь, небо темно-синее, усыпанное мерцающими звездами. Я находился, как всегда, в хору, и, шествуя с тоненькой восковой свечой в руке, грустно тянул вместе со всеми: «Святый Боже, святый крепкий». Нежный теплый ветерок иногда налетал из глубины сада, окружавшего нас, и колебал бледное пламя свеч, находившихся в руках людей, сопровождавших этот вынос плащаницы. Народу было много, люди суетились, шумели, некоторые подпевали хору. Но все это в сравнении с тишиной, царившей кругом, и в сравнении с бесконечным синим простором, окружавшим маленькую церковку святого Спиридония и медленно двигавшийся крестный ход, было так мелко-ничтожно, что казалось мне чем-то игрушечным маленьким. Здесь мне впервые пришла в голову мысль о том, как нелепо суетливы люди в обычной жизни, как несправедливо теснят и мучают они друг друга. Доброе, обрамленное светлыми волосами лицо отца Иоанна в этот миг мне напоминало что-то древнее, евангельское. Напоминало мне те времена, когда за людей страдал Христос, когда осмеянный, оплеванный, с каплями крови на лице, увенчанный терновым венком, он, обессилев от тяжести креста, тихо шел на Голгофу с одной мыслью, с одной молитвой на устах: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят». Я уже теперь не мог петь. Скорбное чувство стиснуло мне грудь, а когда после в церкви плавно и грустно запели волною морскую, я уже не мог сдержать навертывавшихся мне на глаза слез. Многое новое открывалось теперь моей душе. Я вспоминал отца, мать, братьев, вспомнил, как часто из ничтожнейших пустяков ссорился с ними, и мне так больно и стыдно стало за все это. «Не рыдай меня, мати, зрящего в гробе», звучало над моим ухом точно плач, точно какой-то заоблачный голос. В таком настроении вернулся я домой. Дома уже все спали. Я тихо на носках прошел в детскую. Прислушался, мои братья спали крепчайшим сном. Почему-то мне вдруг сделалось жутко. Тогда я прошел в коридор и по привычке негромко крикнул: «Танюшка!». Прежде, бывало, тотчас же из своей темной каморки выскакивала Танюшка и шла сидеть около моей постели, пока я не усну. А теперь и на второй мой отклик никто не ответил. После того, находясь один в темном коридоре, я уже совсем струсил и побежал на кухню. Когда я отворил дверь, моим глазам представилась такая картина. Облокотившись на стол, у чуть-чуть светившейся кухонной лампы сидела Танюшка. Аграфена спала в своем углу, оглашая воздух богатырским храпом. «Танюшка», — громко окликнул я, — «зачем ты сидишь здесь?» Девочка обернула ко мне свое лицо. Глаза ее были опухшие, заплаканные. Она посмотрела на меня равнодушно и снова уткнулась в клеенку стола. «Танюшка, что с тобой? Ты больна?» «Нет», — тихо ответила она. «Что же с тобою?» Вместо ответа на этот раз раздалось тяжелое всхлипывание. «Скажи же мне, что с тобою?» — настаивал я. И тогда сквозь всхлипывание уловил я несколько слов Танюшки. «Барыня меня рассчитала из-за тебя. После праздника велела уходить. Куда я денусь? Я сирота. У тебя есть мать и отец, а у меня никого нет. Никого». Танюшка больше не могла говорить. Тогда я бросился в спальню мамы, разбудил ее и со слезами стал просить прощения за Танюшку. «Ладно, ладно», — сказала мне мама, — «я ее оставлю, но с условием, чтобы ты на нее больше никогда не жаловался». Прозвучал рассказ Валентина Костылева «Урок». Он был опубликован в 4-м номере журнала «Для наших детей» за 1913 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка с названием «Исход Великой Империи» будет работать в фонде с 20 марта по 13 мая 2018 года. Дни и часы работы выставки – вторник, воскресенье с 12 до 20, понедельник – выходной день. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопросы «Кто мы и куда идем?». Напоминаем, наш адрес: Черниговский переулок 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8495-951-2631 и 8495-951-2951. 12 апреля в четверг на Светлой Седмице в Большом зале Центрального дома ученых в 19 часов состоится пасхальный праздничный концерт лауреата международных конкурсов «Между прошлым и будущим» Дмитрия Шведа. В программе популярные песни и романсы 20 века, которые не только слушают, но и поют. «Когда весна придет, не знаю, на тот большак, одинокая гармонь, за фабричной заставой, что так сердце растревожено, отговорила роща золотая, письмо матери» и многие другие. Также прозвучат романсы «Белые акации и грозди», «Душистые», «Любовь и разлука» и другие. Билеты можно приобрести в кассе Дома ученых Причистенка 16, проезд до станции метро Кропоткинская или на сайте Дома ученых www.cdu-art.ru в разделе «Афиша». Справки по телефону 8-916-370-57-83. Мы просим помолиться о здравии постоянных жертвователей храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в поселке Красково Люберецкого района, настоятеля храма протоиерея Михаила с духовными чадами. Спаси вас, Господи!